ничто в природе не возникает внезапно. Все подчиняется одному и тому же закону постепенной эволюции. Стоит человеку основательно понять процесс маха-цикла, маха-цикла какой-то одной сферы, и он поймет все остальное. Каждый человек рождается подобно другому человеку. Одна какая-то раса появляется, развивается и приходит в упадок, подобно другой и всем прочим расам. Природа следует по одной и той же колее, начиная от сотворения мира и кончая сотворением какого-нибудь комара. Изучая эзотерическую космогонию, устремите, пишет великий космический учитель, устремите духовный взор на физиологический процесс обычного человеческого рождения. Переходите от причин к следствию, устанавливая по мере продвижения аналогии между рождением человека и рождением того или иного космического мира. В нашей доктрине, говорит великий учитель, вы будете должны объять все целиком, то есть соединить воедино и макрокосм, и микрокосм, прежде чем вы сможете изучать части по отдельности или анализировать их, используя для своего ума. Космогония – это одухотворенная физиология мира, ибо закон един. То есть, что рождение муравья, рождение Вселенной, рождение человека – это все та же одухотворенная физиология. В космогонии и в работе природы положительные и отрицательные, то есть активные и пассивные силы, отвечают двум принципам – мужскому и женскому. Ваша духовная эманация, ваша имеется в виду западная, приходит не из-за какого-то покрова, но есть мужское семя, падающее в покров космической материи. То есть активный принцип привлекается пассивным принципом. И великий наг, то есть змей или змий, эмблема вечности, притягивает свой хвост в пасть, образуя таким образом круг, то есть циклы вечности, в этом непрестанном преследовании негативного позитивным. Единый и главный атрибут всемирного духовного принципа, бессознательного принципа, но зато вечно деятельного жизнедателя, единый и главный атрибут – это распространяться и проливать. Тогда как единый и главный атрибут мирового материального принципа – собирать и оплодотворяться, не имея в разъединенном состоянии ни сознания, ни бытия. По отдельности, если дух и материя, они не имеют ни сознания, ни бытия. Но они становятся сознанием и жизнью при сочетании друг с другом. Отсюда брахма означает распространяться, расти или плодоносить. Брахма – ничто иное, как животворящая, разворачивающаяся сила природы в ее вечной эволюции. Миры следствий. Вот у нас наш физический мир – это мир причин, тонкий мир – мир следствий. Так вот, миры следствий не есть какие-то местонахождения. Мир следствий – это тень мира причин, а их души имеют свои семь принципов, которые развиваются и растут одновременно с телом. Так тело человека неразрывно связано с телом его планеты. И тело человека навсегда остается внутри тела планеты. Его индивидуальная дживатма, то есть жизненный принцип, возвращается после смерти к своему источнику, фахату, а его лингашарира будет вовлечена в акашу, а его камарупа вновь соединится со всемирной шакти, то есть соединится с силой воли или всемирной энергией камарупа. Его животная душа, заимствованная из дыхания всемирного разума, возвратится к тхьян-каганам, а его шестой принцип, втянутый ли в материнское лоно великого пассивного принципа или извергнутый из него, шестой принцип должен остаться в своей собственной сфере, либо как часть сырого материала, либо как индивидуализированная сущность, чтобы вновь родиться в высших мирах причин. Седьмой же принцип вынесет его из девачана и последует за новым эго к месту его перевоплощения или перерождения. Эволюцию миров нельзя рассматривать отдельно от эволюции всего сотворенного или от всего сущего на этих мирах. Западные общепринятые представления о космогонии, как в богословии, так и в науке, не способствуют решению западниками ни одной антропологической или даже этнической проблемы. Эти представления встают на вашем пути, как только вы на Западе пытаетесь разрешить проблему человеческих рас на нашей планете. Когда человек начинает говорить о сотворении и происхождении человека, то он постоянно упрямо сталкивается с фактами. Продолжайте твердить, наша планета и человек были сотворены, и вы тогда будете вечно бороться с твердыми, несомненными фактами, анализируя и теряя время над пустяшными подробностями, будучи совершенно не в состоянии охватить целое. Что мы видим с вами? Копаются в земле, находят косточки разные и не больше. Но стоит допустить, что наша планета и мы сами, люди, не более сотворены, нежели вот эта гора, которая сейчас высится передо мной, а что планета и человек есть состояние на данное время. Планета и человек, все, что вокруг, это состояние на данное время. Не что-то кем-то сотворено, а это просто состояние, оказывается. И что их теперешний наружный вид, вид всего вокруг, что мы видим, геологический вид, антропологический, приходящий, временен он. И есть лишь условие, которое сопутствует вот этой стадии эволюции, которой все, что мы видим вокруг, и мы сами достигли в нисходящем цикле. И тогда все становится ясно. То есть восходить мы еще не начали настоящего. А все, что есть, достигли в нисходящем цикле. Мы же не сходили все время, дошли до нижней точки, должны были бы с четвертый раз начать бы восходить, но мы застряли и топчемся пока. И в пятый раз, чтобы начать подниматься, большинство остается внизу. Если бы мы сейчас поднимались, у нас бы с вами рай был бы, ну, хотя бы процентов на 70. А у нас даже на 5% этого нет. И вы легко поймете, что подразумевается под одним единственным элементом или одним единственным принципом во Вселенной, и при том принципом андрогинным. Что под ним подразумевается? Семиглавый змей Ананта Вишну Наг вокруг Будды. Семиглавый змей – великая вечность в образе дракона, который кусает своей активной головой свой пассивный хвост, из эманации которой, активной головы, возникают миры, существа и все предметы. И вы тогда поймете, почему первый философ провозгласил, что все, абсолютно все – это майя. За исключением только вот этого одного единственного принципа, единственного элемента во Вселенной, который пребывает в покое лишь во время Маха-Пралай, то есть во время ночей Брахмы, громадных отрезков времени. Теперь представьте себе, Наг просыпается, он испускает тяжелый вздох. Этот вздох передается как электрический удар по проводу окружающему пространству. Подойдите теперь к вашему фортепиано и сыграйте в нижнем регистре клавиатуры 7 нот нижней октавы, туда и обратно. Начните пианиссимо, потом крещендо с первой клавиши, ударив фортиссимо на последней нижней ноте, возвращайтесь диминуэндо, извлекая из вашей последней ноты еле различимый звук морендо пианиссимо. И вот первые и последние ноты символизируют первую и последнюю сферу в цикле эволюции. Они наивысшие. А вот та, которую вы ударили только один раз, есть как раз наша планета. Помните, вы должны сыграть на фортепиано в обратном порядке, начиная с седьмой ноты, а не с первой. Семь гласных, которые пелись египетскими жрецами семи лучам восходящего солнца, и на которые звучал «Мемнон», означали именно это. Единый жизненный принцип, будучи в действии, совершает круговые вращения. Это известно даже физической науке Запада. Он пробегает круги в человеческом теле, где голова олицетворяет и являет собой для микрокосма, для физического мира материи, являет то же самое, что вершина цикла для макрокосма, то есть для мира вселенских духовных сил. Также дело обстоит и с образованием миров, и с великим восходящим и нисходящим кругом необходимости. Все есть единый закон. Человек имеет 7 принципов, зачатки которых он приносит с собой при нарождении. Точно так же имеет их и планета, и любой мир. Каждая сфера, от первой до последней, имеет свой мир следствий, прохождение через который предоставляет место для конечного отдыха каждому из человеческих принципов, за исключением 7-го только. Мир А рождается, и вместе с ним, прилепившись как ракушки к днищу плывущего корабля, развивается из его первого дыхания жизни все живые существа его атмосферы, развивается из зачатков до сих пор инертных, пробуждающихся теперь к жизни с первым движением этой сферы. Со сферы А начинается минеральное царство, и оно пробегает круг своей минеральной эволюции. Ко времени ее завершения сфера Б проявляется в объективность и привлекает к себе жизнь, которая закончила свой круг в сфере А и сделалась там излишком. Источник жизни неиссякаем, ибо это воистину арахна, осужденная вечно прясть свою пряжу, за исключением периодов пролаи. Затем появляется растительная жизнь на сфере А, и тот же процесс повторяется. В своем нисходящем беге жизнь с каждым состоянием становится грубее, материальнее, а в восходящем беге все более бесплотной и менее материальной. Не имеется и не может быть никакой ответственности до тех пор, пока материя и дух должным образом не уравновешены. Вплоть до появления человека жизнь не имеет ответственности ни в какой своей сфере, не более, нежели не имеет ее утробный плод, который в чреве матери проходит через все формы жизни, как минералы, растения, животные, чтобы стать, наконец, человеком. Пятый принцип, то, что называется сознанием, развивается изнутри самого человека. Ибо человек, как вы хорошо выразились, имеет потенциально все 7 принципов в зачатке с самого момента своего появления в первом мире причин в виде туманного дыхания, которое сгущается и твердеет вместе с родной ему сферой. Пятый принцип. Вот если возникнет у кого-то вопрос, а что такое сознание, а где оно? Пятый принцип. Сколько в человеке всего элементов? 7. Вот пятый принцип – это и есть сознание. Это то, что собирает вокруг себя монада или эго за бесчисленные странствия в разных мирах, мирах причин, мирах следствий. Дух или жизнь неделим. И когда мы говорим о 7-м принципе, то не качество и не количество, и даже не форма имеется в виду, когда мы говорим о 7-м принципе, а имеется, скорее всего, пространство, занятые в этом океане Духа результатами и следствиями, запечатленными в нем, в этом пространстве. У каждого сотрудника природы благими следствиями, а если человек не сотрудничает с природой, то следствия какие? Неблагие. 7-й принцип присущ как скрытая сила каждому принципу, даже телу. Как макроскопическое целое, он присутствует даже в низшей сфере, ибо там нет ничего, что могло бы его ассимилировать, усвоить. Поскольку высочайшая животная форма в сфере А безответственна, то для нее не будет деградации погрузиться в сферу Б в качестве бесконечно малой частицы этой сферы. Находясь в восходящем беге, человек застает даже низшие животные формы там, выше, нежели он был сам на земле. Откуда известно, что люди, животные, даже жизнь в ее начальной стадии не выше были в 1000 раз, нежели здесь сейчас? Кроме того, каждое царство, а у нас их семь, тогда как нам известно только три, каждое царство подразделяется на семь степеней, на семь классов. Человек же физически есть соединение всех этих царств. Духовно же его индивидуальность не станет нисколько не хуже, духовная индивидуальность человека, не станет нисколько не хуже, оказавшись заключенной в оболочке муравья. И совсем не обязательно ей пребывать внутри короля. Ни внешняя, ни физическая форма обесчещивает или оскверняет пять принципов. Оскверняет физическую форму и все, что есть в человеке, его умственная извращенность. Следовательно, только на своем четвертом круге, когда человек получает в полное свое распоряжение свою кама-энергию, когда человек достигает зрелости, он становится полностью ответственным. Так же, как на шестом круге он может стать Буддой, а на седьмом перед пралаей он может стать Хьянкаганом. Минералы, растения, животные, человек – все они должны пробежать свои семь кругов за период активности Земли, за период Маха-юги. Я не буду здесь углубляться в подробности минеральной жизни и растительной эволюции, продолжает великий учитель, но укажу лишь на человека, укажу на животного человека. Он устремляется вниз, как простая духовная сущность, как бессознательный седьмой принцип. Устремляется с зачатками других шести принципов, скрытыми и спящими в нем. Набираясь плотности с каждой сферой, его шесть принципов при прохождении через миры следствий, а его внешняя форма при прохождении в мирах причин, для этих миров или ступеней по нисходящей дуге у нас есть, говорит Владыка, другие названия. И вот после достижения нашей планеты или ко времени достижения нашей планеты, человек – это всего лишь прекрасный сноп света в сфере, которая сама еще чиста и не запятнана. Ибо человечество и всякое живое существо на планете становятся все более материальными вместе с нею, с планетой. И вот на этой стадии наш земной шар подобен головке новорожденного ребенка. Земной шар мягкий, с неопределенными чертами. А человек что это? А человек это Адам. До того, как дыхание жизни было вдунуто в лице его, как говорит Библия, цитирую ваше искаженное писание для вашего лучшего понимания, говорит великий учитель. Человек в тот момент Адам. До того, как в лице его было вдунуто дыхание жизни. Кем вдунуто? Кто вдунул дыхание жизни? Ничего мы не помним. Сатана вдунул. Забыли, что ли? Он тогда сатаной еще не был. Он тогда был еще кем? Люцифером. Люцифером еще был. Тогда еще не был он падшим ангелом. Для человека и природы нашей планеты это есть день первый, если смотреть по библейскому искаженному преданию. Вот это есть день первый. Человек номер один появляется на вершине цикла. На вершине цикла сфер появляется на сфере первой после завершения семи кругов или периодов двух царств, и таким образом говорится о его создании на восьмой день в Библии. Смотрите Библию, глава 2. Обратите внимание на стих 5 и 6 и подумайте, что подразумевается там, в этой второй главе, под словом «паром». На стих 7, где закон великий, формовщик Вселенной, назван христианами, иудеями, Богом. А каббалистами он понят как эволюция. В течение этого первого круга животный человек пробегает свой цикл спиралеобразно. На нисходящей дуге, на которой он начинает после завершения седьмого круга животной жизни, свои собственные индивидуальные семь кругов, он должен войти в каждую сферу. Войти не как низшее животное, но как низший человек, поскольку в течение цикла, который предшествовал его человеческому кругу, он появляется или проявляется как самый высокий тип животного. И вот ваш так называемый Господь Бог, говорит Библия, создав все, сказал: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему и так далее. И создает человека, продолжает великий учитель, создает человека двуполой обезьяной, исчезнувшей, конечно, с нашей планеты теперь. Создает его двуполой обезьяной, самой разумной среди животного царства, потомков которой вы обнаруживаете в антропоидах наших дней. Будете ли вы отрицать возможность того, что высочайшие антропоиды следующей сферы будут более разумны, нежели некоторые люди сейчас здесь, более разумны, чем дикари современные или африканская раса карликов или наши ведды на Цейлоне? Но человеку не приходится испытывать подобную деградацию, как только он достигает четвертой стадии своих цикловых кругов. Подобно низшим формам жизни и низшим существам в течение его первого, второго и третьего круга, пока он еще безответственное соединение чистой материи и чистого духа, и ни то, и ни другое еще не сквернено сознанием своих возможных назначений и применений, человек из сферы первой, где он выполнил свой местный семеричный круг эволюционного процесса, начиная с самой низшей ступени высочайшего вида, скажем, вида антропоидов, и до рудиментального человека, пройдя первую сферу, он вступает в сферу 2, как обезьяна. И в этом круге, или на этой стадии, его индивидуальность также в нем спит, как, скажем, индивидуальность утробного плода в период его внутриутробного созревания. Он не имеет здесь ни сознания, ни чувств, ибо вначале это рудиментальный астральный человек, и он прибывает на нашу планету как примитивный физический человек. До сих пор это был простой процесс механического движения. Волевые движения и сознание одновременно являются и самоопределяющимися, и определяются причинами, и воля человека, и его разум, и сознание пробуждаются в нем. Пробуждается лишь когда его четвертый принцип, кама, созрел и полностью оформился. Благодаря своему многократному и последовательному контакту с камами, другими камами, или пробуждающими энергию силами, силами всех форм, камами всех форм, через которые человек прошел в своих предыдущих трех кругах, а у нас четвертый круг. И вот теперь человечество наших дней находится в своем четвертом круге. Человечество как род или как вид, но не как раса. В своем четвертом круге после пролайного цикла эволюции, то есть между кругами была пролая, и как его различные расы, так и индивидуальные особи этих рас выполняют, бессознательно для них самих, выполняют свои местные земные семеичные циклы. Вот отсюда огромная разница в степенях их умственного развития, их энергии и так далее. Но теперь каждую индивидуальность будет сопровождать на восходящем дуге закон воздаяния, то есть, соответственно, карма и смерть. Совершенный человек или совершенное существо, которое достигло полного совершенства, то есть каждый из его семи принципов достиг своей зрелости, такой совершенный человек не будет более рождаться здесь. Его местный земной цикл закончен, и он должен или продвигаться дальше вверх, или же быть уничтожен как индивидуальность. А несовершенные существа должны рождаться вновь или перевоплощаться. На своем пятом круге, после частичной нирваны, когда зенит великого цикла будет достигнут, они станут отныне ответственными в своих нисхождениях от сферы к сфере, ибо они должны будут появиться на этой земле в виде еще более совершенной и разумной расы. Этот нисходящий бег еще не начался, но скоро начнется. Но только при этом какое же множество, о, какое великое множество будет уничтожено на своем пути! И все вышесказанное вам – это правило. Будды и аватара составляют здесь исключение. Мы же воистину имеем еще несколько аватаров, оставленных нам на земле. Выше сказано было о индивидуальности. Вся индивидуальность сосредоточена в трех средних или в третьем, четвертом и пятом принципах. В течение земной жизни все сосредоточено в четвертом, то есть в центре энергии, центре желания воли. Личность едва ли переживает земную жизнь, а индивидуальность, чтобы успешно пробежать свой семеричный, нисходящий и восходящий путь, должна усваивать, ассимилировать вечную жизненную мощь, пребывающую лишь в седьмом принципе, и затем слить три принципа, четвертый, пятый, седьмой, в один, в шестой. Те, кто преуспевает в этом, становятся Буддами, Тхьянкаганами и тому подобное. Главная цель нашей борьбы и всех посвящений заключается в том, чтобы достичь вот этого единения, пока мы еще здесь, на земле. Тем, кто преуспеет в этом, нечего опасаться будет на протяжении пятого, шестого и седьмого кругов. Но что это такое, это пока тайна. Два факта должны быть приняты во внимание. Определенный период и определенная скорость развития в периоде точно согласованная с периодом. Хотя период Маха-юги очень длинный, невыразимо длинный, но это все же вполне определенный срок. И в течение этого времени должна совершиться вся последовательность развития. Или, выражаясь языком оккультизма, должно совершиться погружение духа в материю и его возвращение оттуда к новому выявлению. Цепь бус, а каждый бус – это мир. Вы уже задумывались над жизненным импульсом, приступающим с каждой манвантарой к развитию первого из этих миров, приступая к совершенствованию этого мира, к последовательному заселению его, к заселению его всеми формами, эфирными формами жизни. А после завершения на этом первом мире семи циклов или семи эволюционных стадий развития в каждом из царств, переходящем далее по дуге, чтобы подобным же образом развить следующий мир в этой цепи, усовершенствовать мир и потом оставить его, затем следующий, и еще следующий, и еще следующий, до тех пор, пока семикратное кругообращение эволюции миров вдоль цепи всей, до тех пор, пока оно не будет пройдено полностью, и тогда Маха-юга закончена, и тогда снова хаос, то есть пралая. По мере своего продвижения на седьмом и последнем круге от планеты к планете этот жизненный импульс оставляет после себя умирающие и очень скоро мертвые планеты. И когда последний человек седьмого круга переходит к следующему миру, предыдущий мир со всей его минерально-растительной животной жизнью, за исключением человека, начинает постепенно вымирать. И потом, с момента исчезновения последнего микроорганизма, мир гаснет. И наступает малая частичная пралая. Когда же духовный человек достигает последние бусы в этой цепи и переходит в конечную нирвану, этот последний мир, с которого человек уходит, тоже исчезает, а точнее переходит в субъективность. Так происходит среди звездных галактик рождение и смерть миров, непрерывно следуют друг за другом правильной чередой в торжественном шествии законы природы. И, как уже было сказано, даже самая последняя буса нанизана на нить Маха-юги. Когда последний из человеконесущих циклов завершается на последнем из плодоносных земных миров, а человечество достигает в своей массе степени Будды и переходит из объективного существования в тайну нирваны, тогда пробивает час, видимое все становится невидимым, имеющее конкретную форму возвращается к своему доцикловому состоянию, до состояния бесформия, то есть к состоянию атомистического распределения. Но мертвые миры, оставленные несущимися вперед жизненным импульсом, не остаются мертвыми навсегда. Движение есть вечный закон всего сущего. И сродство или притяжение приходится служанкой ему во всех проявлениях. Трепет жизни снова соединит атомы миров и снова тронет инертную планету, когда, конечно, наступит для этого срок. Хотя все ее силы остались в статус-кво, то есть в прежнем состоянии, и как бы спят, но мало-помалу, когда час вновь пробьет, планета созреет для нового цикла материнства в отношении человечества и даст рождению человеку более высокому в моральном и физическом отношении, нежели в предыдущем инвентаре. И тогда ее космические атомы уже в дифференцированном состоянии остаются в статус-кво, так же, как и планетные тела и все остальное, находящиеся в процессе образования. Поскольку планетное развитие происходит так же постепенно, как и эволюция человечества или человеческих рас, то час наступления пролая застает указанный ряд миров на последовательных ступенях эволюции. Каждый достиг какого-то периода эволюционного развития, каждый останавливается на этом до тех пор, пока внешний импульс следующего Манвантара не запустит его дальше с именно этой точки, подобно остановленному и вновь пущенному хронометру. К наступлению пролая не останется ни единого живого свидетеля пролаи, то есть не останется ни человека, ни животного, никакой растительной сущности. Останется только Земля, то есть планетные тела, со своими минеральными царствами. И все же эти планеты будут физически разложены в пролае также, но не уничтожены. Ибо в поступательном ходе эволюции каждая из планет имеет свое место. И когда ее так называемое отсутствие снова будет выявлено из невидимости или из субъективности, то планета должна будет продолжить движение вдоль по цепи проявленных форм со вполне определенной точки. И это, как мы знаем, продолжается бесконечно на протяжении вечности. Каждый из нас прошел этот нескончаемый круг и будет повторять его из века в век. Каждое отклонение с пути и скорость продвижения от нирваны к нирване определяется причинами, которые порождает сам человек, исходя из своих нужд, в коих он находит себя запутавшимся. Эта картина вечной деятельности может устрашать ум человека, который привык предвкушать некое существование бесконечного покоя и райского благоденствия. Но такая идея, то есть идея вечной райской жизни, не подкрепляется ни аналогиями в природе, ни данными вашей западной науки. Мы знаем, что периоды активности и покоя следуют друг за другом во всех проявлениях природы, начиная от макрокосмоса с его солнечными системами и до человека и его родительницы, то есть до его Земли, планеты, которая имеет свои периоды деятельности, сменяющимися периодами сна. И, короче говоря, у всей природы, так же, как и у порожденных ею живых форм, везде у всех имеются свои периоды восстановления сил. Также обстоит дело и с духовной индивидуальностью, то есть с монадой, которая, начиная свое нисходящее и восходящее цикловое вращение, она также имеет свои периоды восстановления сил. Промежуточные периоды между каждым большим манвантарным кругом продолжаются соразмерно, то есть столько времени продолжается, чтобы вознаградить за тысячи существований, за тысячи жизней, пройденных на различных планетных телах. Тогда как время, даваемое перед каждым новым рождением расы, или время между кольцами или малыми кругами, это время достаточно продолжительно, чтобы в этот промежуток времени, проводимый в бессознательном блаженстве после возрождения эго, этот промежуток времени достаточно, чтобы вознаградить за любую жизнь, полную борьбы и страданий. Представить же себе вечность блаженства или вечность скорби и воздать этим за любые мыслимые, достойные или недостойные деяния существа, которая прожила пусть столетие или даже тысячелетие в каком-то одном теле, вот такую идею может предложить лишь тот, кто ни разу еще не осознавал страшную реальность слова «вечность» и не задумывался над законом совершенной справедливости равновесия, который распространяется на всю природу. Ну, здесь великий учитель говорит о чем? Что церковники рассуждают как раз так, что якобы вот один раз тут пришел, прожил, так ли, не так ли ты прожил, одни пойдут в ад на вечные муки, а другие в рай на вечные сладости. Вот великий учитель говорит, что представить себе вечность блаженства или вечность скорби за какую-то одну жизнь, такое может предложить лишь тот, кто вообще ничего не понимает в этих вопросах. Вот поэтому поповский бред по отношению к этому, это вообще жуть какая-то. И многие слушатели верят, да? Их там судить будут, и потом одних туда, других сюда. Великий учитель продолжает. Вам могут быть предоставлены и дальнейшие сведения по этому вопросу, которые докажут, насколько точно соблюдена справедливость не только в отношении человека, но и в отношении зависимости от него существ, и прольют некоторый свет эти сведения на мучительный вопрос добра и зла. Есть одно интересное письмо Елены Петровны Блаватской своей тете Фадеевой. «И откроем вам весь свой внутренний мир, – пишет она ей, – свою душу, свое сердце, свой ум, и будь что будет. Если вы поймете меня, слава Богу, значит, судьба благоволит мне. Если же нет, если вы рассердитесь, то это меня глубоко опечалит и обеспокоит. Но в другом мире, в будущей жизни, в которой мы обязательно с вами встретимся, вот там все прояснится, и мы узнаем, кто был прав, а кто нет. Но между тем, поскольку мы обе искренни и повинуемся своей совести, и никакого страха или трусости, из-за трусости или страха не обманываем друг друга, то как бы мы ни ошибались в своих предположениях, мы все равно остаемся честными людьми. Вы ведь сами знаете, насколько вы умны, и насколько вы превосходите меня в эрудированности, ибо ваше знание, продолжает Елена Петровна, является устойчивой эманацией вашего собственного ума и вашего понимания. А вот мои знания, продолжает Елена Петровна, это всего лишь наследство, доставшееся мне от других, а другие с большой буквы. Я есть не более, чем отражение некоего неизвестного яркого света. Не знаю как, но этот свет постепенно смешался с моим естеством, растворился во мне, по сути, пронзив меня насквозь. Следовательно, все эти идеи проникли в мой ум, достигли самых потаенных глубин моей души. Я ничего не могу поделать. Я остаюсь искренней, хотя, может быть, я и не права в остальном. Столь пространное предисловие вызвано тем, что вы и ваш дядя по доброте душевной и из родственных чувств хотите получить два экземпляра моей книги. А какая книга вышла перед тайной доктриной в ней? «Разоблаченные Зида». Вот они хотели получить. Ну, конечно, эта книга-то, она же очень серьезная. Первый ее том, несомненно, сильно вас заинтересует. Первый том называется «Против точных наук», второй том «Против теологии и за религию». И Елена Петровна пишет: «Я испытываю опасения относительно второго тома. Я знаю, как вы искренне в своей преданности Богу и как чиста и непорочна ваша вера», – пишет она Фадеевой. «Я лишь надеюсь, что вы поймете, что мои книги написаны не против религии, не против Христа, а против трусливого лицемерия тех, кто убивал, сжигал людей на кострах во имя всемогущего Сына Божьего, начав это делать, обратите внимание, начав это делать практически сразу после его смерти на кресте». Что делать? Убивать, сжигать и так далее, и так далее. А ведь Христос-то вроде бы пал за все человечество целиком, особенно за грешников, за падших, за язычников, за тех, кто сошел с прямого пути. И все зверства совершались во имя Его. Где же истина-то? Где ее можно найти? Где? В трех крупнейших христианских церквах или религиях? В Англии, Германии, других, так сказать, странах Запада насчитывается сотни сект. В одной Америке вот к тому времени около 200 сект было. Каждый из них требует, чтобы именно ее уважали. И каждый хочет, чтобы именно ее догмы были признаны истинными. А истинность других сект и их догм отверглись бы. Где истина и что это такое? Почти 2000 лет назад спрашивал Пилат у Христа. Где она? Я, бедная грешница, тоже задавала этот вопрос и нигде не нашла ответа, Елена Петровна пишет. Повсюду лишь обман, неправда и жестокость. И вот это все, обман, неправда и жестокость, печальное наследие иудейской Библии, которое обременяет христиан, из-за которого половина христианского мира буквально задушила даже учение самого Христа. Но после этого, конечно, ну кто будет уважать? Какие попы будут уважать Елену Петровну? Нет, конечно. Поэтому не тогда ее сразу объявили предтечей Антихриста. Поймите, я не говорю о нашем русском православии. В моей книге о нем не упоминается. Я раз навсегда отказался от попыток анализировать православие, ибо хочу сохранить хотя бы маленький уголок души своей, в который еще не проникло сомнение. То есть такое чувство, которое гоню от себя изо всех сил. Подавляющее большинство православных искренне верит. Их вера может быть слепая, невежественная, но она все-таки ведет народной массы к добру. И хотя наши священники, наши попы часто пьяницы и воры, а иногда просто дураки, их вера все же чистая и не может не вести к добру. Учитель это признает. Он говорит, что единственный народ мира, чья религия не является спекуляцией, это православные. То есть вот из всего, что есть на земле, православные еще более-менее не утонули совсем, если попы их не утопят. А что касается наших привилегированных классов, кто такой привилегированный класс? Это все власть имущие, да? То пусть они катятся к черту, пишет она. То есть она все эти классы, всех власть имущих послала туда вот. А они действительно с чертом там делают, все время имеют, да? Они всегда и везде остаются все теми же лицемерами. А чем им еще оставаться? Деньги, власть, там можно, все остальное можно выбросить. Они не верят ни в черта, ни в Бога. Их голова забита убежденностью в материальной природе всего сущего. И все. Вот сейчас идите любого начальника спросите, что он тут сидит. Зачем он сейчас залез? Кто его поставил? Материальная убежденность поставила. И больше ничего. Обратите внимание. Если не она, то его тащили бы на это место, в это кресло. Он бы отпирался ногами и руками. Вот и все. И все, что творится на планете, во всем этим виновата только власть. И больше ничего. Все эти безобразия. Катастрофа сейчас. Преступников наплодили. Преступники совершают преступления. А как они их плодили? Отвратительная система образования. Они что, вот этому учили людей, что ли, в школах? В институтах? Вот этому учили, что ли? Эти идиоты руководящие? Нет, конечно. А сейчас они удивляются. Еще это у нас взрывы какие-то. Третья мировая война. Мы воюем с врагом, которого не видим. Откуда вот он появился, понимаете, в том месте, где полно народу, и взорвал что-то? Откуда он взялся, этот враг? Им непонятно это. Там рванули бомбочку. Там крыша гипермаркета рухнула. Что она рухнула-то? То есть каждый день, да дело не в конструкциях, дело в дураках, которые правят этим миром. Понимаете? Ну, ладно, они должны плохо править, потому что у них такая задача. Но дело опять же не в них. Она даже про начальников говорит. Ну, дело же не в них, оказывается, а дело во всемирных религиях. Какова в конечном счете суть любой религии? Возлюби ближнего своего, как самого себя, и Бога превыше всего. Разве это не слова Иисуса Христа? Слова Его. А кто это делает? Да никто практически. Не оставил ли Он после себя хоть одну какую-нибудь догму, похожую на стряпню, скажем, церковников? Учил ли он хотя бы одному из той тысячи догматов веры, которые были изобретены впоследствии так называемыми отцами, основателями церкви? Ни единому догмату, ни единой догме он не учил. На кресте он молился за своих врагов. Но после этого во имя Иисуса Христа, так же, как во имя Молоха, от 50 до 60 миллионов людей были сожжены христовыми слугами на кострах. Язычников говорят, вот они там жертву приносили. Смотрите, здесь миллионами приносят жертву.